прошли лесок, и сразу стал слышен слитный гул громкоговорителей, а также треск выхлопов и раздраженные крики. Впереди на пологом травянистом склоне, поднимающемся к северу, стояли в три ряда танки. Между ними бродили люди, слоился сизый дым. «А вот и наши гробы», — весело и громко произнес кто-то впереди. «Ты посмотри, что они нам дают», — сказал Гай. «Довоенные машины, хлам имперский, консервные банки. Слушай, Мак, мы что же, так и подохнем здесь? Ведь это же погибель верная». «Сколько до границы?» — спросил Максим. «И что там вообще за гребнем?» «Там равнина», — ответил Гай, — «как стол. Граница километрах в трех, потом начинаются холмы. Они тянутся до самой... Речки нет?» «Нет». «Овраги?» «Нет. Не помню, а что?» Максим поймал его руку, крепко сжал. «Не падай духом, мальчик», — сказал он. «Все будет хорошо». Гай с отчаянной надеждой глядел на него снизу вверх. Глаза у него запали, скула обтянула. «Правда?» — сказал он. «А то ведь я никакого выхода не вижу. Оружие отобрали. В танках вместо снарядов болванки. Пулеметов нет. Впереди смерть и позади смерть». «Ага», — злорадно сказал Зев, ковыряя в зубах. «Замочил штанишки? Это тебе не каторжников по зубам щелкать». Колонна втянулась в интервал между рядами танков и остановилась. Разговаривать стало трудно. Прямо на траве были установлены громадные раструбы громкоговорителей. Бархатный магнитофонный бас трещал. «Там за гребнем лощины коварный враг! Только вперед! Только вперед! Рычаги на себя и вперед! На врага вперед! Там за гребнем лощины коварный враг! Рычаги на себя и вперед!» Потом голос оборвался на полуслове, и принялся орать полковник. Он стоял на радиаторе своего вездехода, батальонные держали его за ноги. «Солдаты!» — орал полковник. «Хватит болтать языком! Все по машинам! Главным образом водители, потому что на остальных мне наплевать! Но всякого, кто останется...» — он извлек свой пистолет и показал всем. «Понятно, болваны? Господа ротные, развести экипажи по танкам!» Началась толкотня. Полковник, шатаясь на радиаторе, как жердь, продолжал что-то выкрикивать, но его не стало слышно, потому что громкоговорители снова принялись долдонить, что впереди враг, и потому рычаги на себя. Все блицтрегеры ринулись к третьему ряду танков. Началась драка, в воздухе заметались подкованные ботинки. Огромная серая толпа медленно кишела вокруг танков заднего ряда. Некоторые танки начали двигаться, с них сыпались люди. Полковник совсем посинел от натуги и, наконец, принялся палить поверх голов. Из леса черной цепью бежали легионеры. «Пошли», — сказал Максим, твердо взял Гая и Зефа за плечи и бегом повел к крайней машине в первом ряду. Угрюмый, пятнистый, с бессильно поникшим орудийным стволом. «Подожди!» — растерянно лепетал Гай, оглядываясь. «Мы же четвертая рота, мы же вон там, мы же во втором ряду!» «Иди, иди!» — сердито сказал Максим. «Может быть, ты еще и взводом покомандовать хочешь?» «Солдатская косточка!» — сказал Зев. «Уймись, мамаша!» Кто-то сзади схватил Максима за пояс. Максим, не оборачиваясь, попробовал освободиться. Не удалось. Он оглянулся. За спиной, ухватившись цепко одной рукой, а другой, вытирая окровавленный нос, тащился четвертый член экипажа, водитель, уголовник по кличке Крючок. «Ага», — сказал Максим, — «я и забыл о тебе. Давай-давай, не отставай». Он с неудовольствием отметил про себя, что в суматохе забыл об этом человеке, которому по плану была отведена немаловажная роль. Тут грянули жандармские автоматы, по броне с мяукающим визгом запрыгали пули, и пришлось согнуться и бежать опрометью. Забежав за крайний танк, Максим остановился. «Слушай мою команду», — сказал он. «Крючок, заводи! Зев, в башню! Гай, проверь нижние люки, да тщательно проверь, голову сниму». Он пошел вокруг танка, осматривая траки. Вокруг стреляли, орали, монотонно бубнили репродукторы, но он дал себе слово не отвлекаться и не отвлекался, только отметил про себя: репродукторы, гай, не забыть. Траки были в сносном состоянии, но ведущие колеса внушали опасения. «Ничего, сойдет, мне на нем недолго ездить». Из-под танка ловко выполз гай, уже грязный, с ободранными руками. «Приржавели люки!» — прокричал он. «Я их не закрыл! Пусть будут открыты, правильно?» «Там за гребнем лощины коварный враг!» — вещал магнитофонный голос. «Только вперед! Только вперед! Рычаги на себя!» Максим поймал гая за воротник и притянул к себе. «Ты меня любишь?» — сказал он, уставясь в расширенные глаза. «Веришь мне?» «Да!» — выдохнул гай. «Только меня слушай, больше никого не слушай. Все остальное вранье. Я твой друг, только я, больше никто. Запоминай. Я приказываю, запоминай!» Обалдевший гай быстро-быстро кивал, неслышно повторяя: «Да, да, да, только ты, больше никто!» «Мак!» — заорал кто-то прямо в ухо. Максим обернулся. Перед ним стоял тот странно знакомый штатский в длинном плаще, но уже без шляпы. «Масаракш!» Квадратное шелушащееся лицо, красные отечные глаза. «Это же Фанк!» На щеке кровавая царапина, губа разбита. «Масаракш!» — орал Фанк, стараясь перекричать шум. «Вы оглохли, что ли? Узнаете меня?» «Фанк!» — сказал Максим. «Откуда вы здесь?» Фанк вытер с губы кровь. «Пошли!» — прокричал он. «Быстрей!» «Куда?» «К черту отсюда! Пошли!» Он схватил Максима за комбинезон и потащил. Максим отбросил его руку. «Нас убьют!» — крикнул он. «Легионеры!» Фанк замотал головой. «Пошли! У меня на вас пропуск!» И, видя, что Максим не двигается, крикнул еще. «Я ищу вас по всей стране! Еле нашел! Пошли немедленно!» «Я не один!» — крикнул Максим. «Не понимаю! Я не один!» — гаркнул Максим. «Нас трое! Один я не пойду!» «Вздор! Не говорите глупостей! Что за дурацкое благородство? Жить надоело!» Фанк поперхнулся от крика, схватился за горло и зашелся кашлем. Максим огляделся. Бледный гай с дрожащими губами смотрел на него, держал его за рукав. Конечно, все слышал. В соседний танк двое легионеров забивали прикладами легающегося блиц-трегера. «Один пропуск!» — проорал Фанк сорванным голосом. «Один!» — он показал палец. Максим замотал головой. «Нас трое!» — он показал три пальца. «Я никуда без них не пойду!» Из бокового люка высунулась веником рыжая бородища Зефа. Фанк облизал губы. Он явно не знал, что делать. «Кто вы такой?» — крикнул Максим. «Зачем я вам нужен?» Фанк мельком взглянул на него и стал смотреть на гая. «Этот с вами?» — крикнул он. «Да, и этот тоже». Глаза у Фанка стали дикими. Он сунул руку под плащ, вытащил пистолет и направил ствол на гая. Максим изо всех сил ударил его по руке снизу вверх, и пистолет взлетел высоко в воздух. Максим, сам еще не совсем поняв, что произошло, задумчиво проводил его взглядом. Фанк согнулся, сунув поврежденную руку под мышку. Гай коротко и точно, как на занятиях, ударил его по шее, и он повалился ничком. Рядом вдруг возникли легионеры, ощеренные, потные от работы, осунувшиеся от бешенства. «В машину!» — рявкнул Максим гаю, наклонился и подхватил Фанка под мышки. Фанк был грузен и с трудом пролез в люк. Максим нырнул следом, получив на прощание удар прикладом по задней части. В танке было темно и холодно, как в склепе, густо воняло соляркой. Зеф оттащил Фанка от люка и уложил на пол. «Кто такой?» — гаркнул он. Максим не успел ответить. Крючок, долго и безуспешно терзавший стартер, наконец завел машину. Все вокруг затряслось и загремело. Максим махнул рукой, пролез в башню и высунулся наружу. Между танками уже не было никого, кроме легионеров. Все двигатели работали, стоял адский рев, густое душное облако выхлопов заволакивало склон. Некоторые танки двигались, кое-где из башен торчали головы. Блицтрегер, высунувшийся из соседней машины, делал Максиму какие-то знаки, кривил распухшую в синяках физиономию.